Здравствуйте. Сегодня четверг, 8 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, хочу отметить, что весь сегодняшний день поступали сообщения о замедлении или даже полной блокировке работы видеохостинга YouTube в России. Так что, может быть, сейчас самое время подписаться на телеграм-канал «Время свободы», где слушать выпуски нашего подкаста можно, по крайней мере, пока без проблем. Сегодня в выпуске. Действия ВСУ в Курской области в последние двое суток рассматриваются военными экспертами как хорошо спланированная войсковая операция. Соединенные Штаты и руководство Европейского Союза заявляют, что Украина имеет право проводить военные операции на территории России, защищаясь от российской агрессии. В годовщину начала войны России против Грузии грузинские власти заявили, что могут возбудить против Михаила Саакашвили дело о государственной измене в связи с событиями августа 2008 года. Также сегодня.
Имеем ли мы право радоваться за товарищей, которые на свободе? Имеем. Даже если кто-то остается в путинских застенках, даже в такой ситуации. Конечно, да. Но самое главное в этой истории – решение поставить на первое место свободу и жизнь.
Вдова Алексея Навального Юлия Навальная дала оценку состоявшемуся на прошлой неделе обмену заключенными. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» операция вооруженных сил Украины в Курской области России продолжалась уже более двух суток, но единственным публичным заявлением представителя командования российской армии о ситуации в регионе был доклад начальника генерального штаба Валерия Герасимова во время совещания Владимира Путина с членами правительства в среду. Во многих средствах массовой информации это совещание было названо экстренным заседанием силовиков в связи с прорывом украинских войск на территории России. На самом деле это было плановое совещание, с силовиками Путин встречался позже. Поэтому, наверное, Путин был не очень подготовлен к протокольной съемке. Россияне узнали из сообщений об этом совещании об успехах в строительстве, а также некоторые подробности отпуска одного из министров в Крыму. Но, конечно, совсем умалчивать о событиях в Курской области было уже невозможно. Путин, как я уже упомянул вчера, назвал операцию ВСУ очередной масштабной провокацией киевского режима. Ну а Герасимов доложил, что продвижение ВСУ остановлено и противник понес большие потери. Собственно, доклад был очень коротким. Герасимов выступал на совещании по видеосвязи. Давайте его послушаем.
Товарищ верховный главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен.
Это был начальник генерального штаба армии России генерал Валерий Герасимов. Следует, разумеется, учитывать, что ситуация в Курской области может измениться за считанные часы, и с уверенностью говорить о том, какова она в тот момент, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», я не могу. Операция ВСУ может быть свернута, российская армия может подтянуть резервы и перейти в контрнаступление. Есть и другие варианты, включая дальнейшее продвижение украинских подразделений вглубь территории России. Но известно, что на состояние середины дня четверга ВСУ взяли под контроль около 10 населенных пунктов Курской области. Общая площадь захваченной территории составила порядка 350 квадратных километров. Шли бои за город Суджа. Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, в частности, о захвате газоизмерительной станции Суджа, через которую идет транзит газа в Европу. Появилось больше данных о захвате в плен российских военных. Но главное, конечно, что в эпицентре боев оказалось мирное население. Среди местных жителей есть есть жертвы. Сообщается, в частности, что в попавшем под обстрел автомобиле погибла молодая беременная женщина. Проверить точность этих данных в условиях войны мы не можем. Власти Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации, и только вечером в среду организованная эвакуация не проводилась. Так что глазами очевидцев доклад начальника генштаба Герасимова выглядит вот так. Говорят, настоятель Суджинского православного храма, местный журналист, жители городов и поселков Курской области. Даже без картинки можно представить, что они в этот момент переживают.
Больше 13 часов, 14 часов Суржин непрерывно обстреливают. Да, в хлам, город в хлам. Храм у нас полон людей, детьми. Не у всех есть убежище, не все могут спрятаться, не у всех есть возможность уехать, транспорт не ходит никакой, поэтому мы собираем людей в храме.
Вот так сейчас выглядит самый центр города. Административные здания частично повреждены, жилые дома вокруг тоже выбиты стекла, повреждена кровля. Вот один из жилых домов практически полностью уничтожен.
Автоматы, солдаты валяются. Ёбаный в рот, блядь. Пиздец. Бля,
ёбаный в рот. Пиздец. Моя улица. Моя машина вон стоит. Вот он, дом разбитый. Короче, у меня вот ракета упала. Тут одна вот здесь вот упала.
Это ракеты полетели.
Да закройте ебальник, это ракета, самолет пускает.
Да, это в нашу. Это в нашу.
Стой. Ложись.
Это были события в Курской области глазами местных жителей. Проникновения боевых подразделений из Украины на российскую территорию происходили и раньше, но это были рейды Легиона Свободы России, Русского добровольческого корпуса, воинских формирований, состоящих в основном из россиян, воюющих на стороне Украины. Особого военного значения эти рейды не имели, у них было в основном пропагандистское значение. В социальных сетях появлялись фотографии, снятые в приграничных деревнях, рейды заканчивались очень быстро. Сейчас же, хотя командование ВСУ операцию и не комментирует, довольно очевидно, что в бой вступили подразделения регулярной армии Украины. В сводках Министерства обороны России говорится о том, что удалось остановить их продвижение, а не о том, что они выбиты из России. Очевидно и то, что на некоторых направлениях на фронте в самой Украине интенсивность российского наступления снизилась. ВСУ в Курской области проводят войсковую наступательную операцию, так считает израильский военный эксперт Игорь Левин. Вот как он аргументирует свою позицию, объясняет тот факт, что украинским военным относительно легко удалось взять в плен несколько десятков российских военнослужащих.
Это общевойсковая операция, это не рейд, то есть это очевидно. Это общевойсковая операция, которую проводят вооруженные силы Украины всем правилам и всем принципам военного искусства. Базовое как бы понимание, что всегда война должна быть перенесена на территорию врага. То есть это азбука, это букварь военной мысли, то, что Украина не переносила войну на территорию России, начиная с полномасштабного вторжения 22 года, это потому, что у нее не хватало просто сил, а не потому, что там какие-то были моральные у нее, не знаю, какие-то там сдерживания или так далее. Но мы видим, например, когда там напали на Израиль, Израиль сразу перенес войну на территорию Газы, например, разрушил Газу, а не защитил свои кибуцы, и все, на этом остановился. Все войны и в нашем веке, и в прошлом веке всегда были, и что если была возможность переносить войну на территорию врага, то всегда делалось. Украина пытается это делать всеми силами, какие у нее есть, во многом идет ва-банк, используя, рискуя, то есть она подвела там свои силы ПВО, известно, то есть она сбивают российские вертолеты, довольно эффективно. Так, информация о сбитых самолетах, вертолеты подтверждены, уже есть фотосвидетельства. Это говорит о том, что они сильно рискуют, потому что если вы так близко к границе подводите там, силы ПВО, плюс используете большие группировки военные, речь идет не о ДРГ, не о каких-то российских добровольцах, типа там РДК и так далее, а о военных формированиях, общевойсковых. Это говорит, что вы рискуете, но сам факт того, что вы рискуете, говорит о том, что второго шанса не будет, в каком-то смысле так. Вместе с тем, цель, в том числе, помимо переноса войны на территорию врага, это оттянуть группировка североссийская, которая развивает наступление в Харьковской области. Сейчас России придется снимать откуда-то силы. Уже поступает сообщение, что перебрасывают туда резервы. В том числе, кстати, там уже информация была, что из Африки кого-то пытаются снять, перекинуть. Ну, это африканский корпус российский, так называемый, бывшие вагнеровцы. И, например, те части российские, которые сейчас ведут боевые действия под Волчанском, им придется их снимать оттуда. И тут, кстати, для украинцев открываются новые возможности, например, ударить в спину тех, кого они будут снимать, допустим, направление как раз Харьковском, там из-под Волчанска, и ударить, например, в том числе и в Белгородской области. То есть мы точно не знаем, какая там группировка используется, но это точно тактические группы, называют от двух бригад, и дальше цифры растут. Так или иначе, вы никогда не воюете с копом всеми войсками, то есть вы вводите их поэтапно, то есть есть у вас всегда разведка, есть авангарды. Все зависит от задумки оперативной, это знает только украинский генштаб. Как видим, что даже российская разведка этого не знала, то есть для российского генштаба это оказалось абсолютно неожиданностью. Даже российский генштаб и разведка, я не думаю, что понимают и знают полную задумку, которая есть у украинского генштаба, это знают только украинцы. При этом удержание зависит от оперативного плана. Институт изучения войны цитирует российских вот провоенных вот блогеров. Там на самом деле не менее 10 населенных пунктов, плюс вот о Суджи городе говорят. Одни говорят, что он уже пал, другие говорят, что там идут боевые действия. Так или иначе, вероятно, украинцы приблизились и находятся там. Тут нужно отметить, как бы должное, что украинцы соблюдают радиотишину максимально. Во многом образцовую, фактически по книге. Очень многие удивлены военной аналитики вот такому уровню обсек, да, вот operational security. Сейчас идут боевые действия за украинский город Волчанск, который российская армия разрушает своими ударами и так далее. Если действительно придется России снимать оттуда силы из-под Волчанска, я напомню, что там они идут в основном приграничье, ну там 5-7 километров как бы углубление России было, то что мешает ударить им в спину и выдвинуть свои силы украинцам в Белгородскую область. Более того, кстати, возвращаясь обратно к военному искусству, как это делают по книге всегда, если враг отступает, если у вас есть силы, вы должны наступать ему, грубо говоря, на пятки. То есть атаковать его сразу, когда он отступает, уходит. Возможно, это тоже задумка украинского генштаба, посмотрим. Там были срочники. Срочники — это легкая пехота по факту. То есть ну, Россия оставила там фактически легкую пехоту без тяжелого оружия, плюс Ахмат, который, как сами же русские говорят, который оттуда сразу сбежал, против механизированных подразделений с танками. То есть там, где были страйкеры — это боевые машины, бронированные танки и так далее. Ну и легкая пехота не может бороться с механизированным кулаком, который как нож сквозь масло прошел через этих срочников и двинулся дальше.
Это было мнение израильского военного эксперта Игаля Левина, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Единственным официальным лицом в Украине, прокомментировавшим операцию ВСУ в Курской области к середине дня четверга, стал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он опубликовал комментарий в своем телеграм-канале, а также дал несколько интервью, в том числе в рамках всеукраинского телемарафона. Подоляк подчеркнул, что для получения преимущества на возможных переговорах с Россией о прекращении боевых действий Киев должен показать Кремлю, что война идет не по его сценарию. Михаил Подоляк также отметил, что такая позиция пользуется поддержкой со стороны западных союзников Украины, признающих право этой страны на самозащиту, которая включает в себя и право атаковать территорию страны-агрессора. Вот короткий фрагмент этого выступления Подоляка.
Коли вони можуть сидіти за столом переговорів?
Їх можна садити за стол переговорів, їх можна дожати, від них можна щось отримати тільки тоді, коли вони будуть розуміти, що війна йде не по їх сценарію. Тільки якщо вони поймуть, що потери для них неймовірні. Тільки якщо вони поймуть, що ціна війни для них неподйомна, що санкції – це тільки начало, і що вони будуть заганяти їх постепенно в середньовіков'я. Всі ці інструменти повинні працювати. Об этом президент постійно говорить. Наші партнери знают, что все, что сейчас делает Украина, это ее суверенное право, что цель этих действий – деэскалация, правильный выход из этой войны.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Действительно, представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Массимо Станек, комментируя бои в Курской области, отметил, что Украина имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории. ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, сказал Массимо Станек. Бои в Курской области прокомментировали на брифинге и пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, Украина не информировала заранее Соединенные Штаты о планах провести такую операцию. В ходе брифинга журналисты спросили у Миллера, как он оценивает тот факт, что после почти 900 дней, в течение которых Россия ведет войну против Украины, Владимир Путин назвал операцию ВСУ в Курской области провокацией. Вот что ответил Мэтью Миллер.
Мы поддерживаем связь с Украиной по поводу этой конкретной операции. Мы оставляем за ними право говорить о том, что это за операция, какого рода операции они проводят и каковы их цели. Мы считаем уместным, чтобы об этом публично говорили они, а не мы. Я видел заявление российского правительства, назвавшего операцию провокацией. Это довольно сильное заявление, учитывая, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины. И это произошло не 900 дней назад, а еще в 2014 году. Россия продолжает незаконно оккупировать украинскую территорию. Подводя итог, хочу сказать, что решение, касающееся военных операций, это решение, которое принимает Украина. В нашей политике, касающейся ударов по российской территории, ничего не изменилось.
Говорил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодняшний день, 8 августа, годовщина начала первой агрессивной войны, которую начал режим Владимира Путина в 2008 году против Грузии. Ну и, конечно, для точности, пост президента России тогда занимал Дмитрий Медведев. Результатом войны стало признание России независимости двух регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. К примеру России с тех пор не последовали даже ближайшие союзники Кремля. И хотя формально российско-грузинские дипломатические отношения с тех пор не восстановлены, правящая сейчас в Грузии партия «Грузинская мечта» проводит все более пророссийскую политику. В стране, в частности, принят закон о прозрачности иностранного влияния, очень похожий на российский репрессивный закон об иностранных агентах. Оппозиция опасается массовых фальсификаций на предстоящих парламентских выборах, которые во многом определят, продолжит ли Грузия свой проевропейский курс, прописанный в Конституции страны. Ну а сейчас грузинские власти заявляют, что против Михаила Саакашвили, который в 2008 году был президентом Грузии, а также лидеров его партии «Единое национальное движение», в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в измене родине во время и после так называемой пятидневной войны. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
16-ю годовщину пятидневной войны 2008 года экс-президент и бывший верховный главнокомандующий Михаил Саакашвили по-прежнему встретил в заключении. С мая 2022 года он находится в элитной тбилисской частной клинике «Вивамеди» неформально под неким подобием домашнего ареста. При этом грузинские власти, которых оппозиция и западные партнеры кавказской страны все чаще обвиняют в проведении пророссийской политики, особенно после принятия закона об иностранных агентах, всячески дают понять, что против Михаила Саакашвили и его команды готовится новое уголовное дело по обвинению в измене родине. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта» от 7 августа говорится, что Саакашвили и его команда изменили родине, в частности тем, что несколько месяцев спустя после пятидневной войны поддержали резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой ответственность за эскалацию конфликта вокруг Южной Осетии возлагается на грузинскую сторону. В частности, в документе ПАСЕ содержится положение о том, что именно бомбардировка без предварительного предупреждения города Цхинвали в ночь на 8 августа 2008 года стала кульминацией многолетнего противостояния вокруг бывшей грузинской автономии. Члены грузинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы отвечают, что они поддержали резолюцию, поскольку в ней был пункт об последующей оккупации территории Грузии российской армией. Но, согласно интерпретации ныне правящей партии «Грузинская мечта», поддержав эту резолюцию в 2008 году, «Единое национальное движение» и сам Михаил Саакашвили, по сути, возложили ответственность за события пятидневной войны на грузинскую армию. Но смогут ли власти под этим предлогом возбудить новое дело против Михаила Саакашвили? Как известно, основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили недавно говорил о необходимости судить всю партию Саакашвили в качестве коллективного наказания за ее действия после революции Рос 2003 года, в том числе в ходе событий вокруг Южной Осетии. На этот вопрос «Радио Свобода» ответил конфликтолог, бывший государственный министр Грузии Паата Закарешвили.
Очень странное, скажем, заявление, потому что за голосование никогда никого не преследуют. Это политический акт. Война произошла в августе, в октябре голосуют и за голосование преследоваться. что это что-то очень странно, потому что это оценка может быть правильная и неправильная. Никогда за резолюции не преследуют. Это какой-то блеф. Конечно, от грузинских мечтей все можно ожидать однозначно, но если они будут преследовать за голосование начала войны, к примеру, и у них будет доказательство того, что война началась так-то и так-то, это другое дело. Но за резолюцию голосовать — это абсурд какой-то, какой-то бред какой-то. Да потом, за что они хотят преследовать? За то, что грузинское национальное движение начало войну? Это тоже непонятно в этих заявлениях. За что преследуют? За начало войны? И за то, что они неправильно сообщают информацию о начале войны? Это явно предвыборная кампания, мне кажется. Что-то они хотят придумать такое, куда перевести всю какую-то предвыборную кампанию. Не говорится о беднице, не говорится о безработице, не говорится о глобальных каких-то вызовов в контексте украинской войны и так далее, и так далее. Вот, по-моему, мне кажется, это какой-то вот такой пиар-кампания.
Отметил господин Закарышвили. Сам бывший президент, который внимательно следит за событиями в стране, в преддверии судьбоносных для Грузии и для него лично парламент выборов 26 октября, сразу обвинил Бидзину Иванишвили и грузинскую мечту в том, что те обещают Москве расследовать дело пятидневной войны с акцентом на вине именно Грузии, а не России. Это была цитата. Далее цитирую. «Каждый день пребывания этого диктатора во власти смертельно опасно для грузинской государственности», подчеркивает Михаил Саакашвили, имея в виду почетного председателя грузинской мечты, миллиардера Бидзину Иванишвили. А во втором заявлении накануне экс-президент утверждал, что в 2008 году грузинская армия, цитата, «стойко противостояла России, народ вышел на улицы, сам он не сбежал из Тбилиси, как ему предлагали американцы, западные партнеры немедленно приехали поддержать грузинский народ, и в целом тогда власти не сдали Грузию России». Но, как заключил Михаил Саакашвили, хотя тогда враг, то есть Россия, не смог завоевать всю Грузию, сегодня грузинский народ должен вновь отвоевать у Кремля свою родину в ходе октябрьских парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну, слушайте, «Время свободы» в одном из комментариев, который дал сегодня по поводу событий в Курской области советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, я в данном случае имею в виду его интервью на канале 24, Подоляк сказал, что с прорывом границы в Курской области у россиян появилась возможность продемонстрировать миру, насколько обоснованными являются заявления российских оппозиционеров о том, что в России народ не поддерживает войну. Подоляк заметил, что теория российской оппозиции и западных русофилов заключается в том, что на самом деле народ не поддерживает Путина и войну с Украиной. Однако это роковая ошибка. Я цитирую слова Михаила Подоляка, опубликованные на сайте канала 24. Напомню, что первые заявления недавно освобожденных в ходе обмена заключенными российских оппозиционеров, говоривших, что они верят в прекрасную Россию будущего и в российский народ, вызвали резкую критику в Украине. А вчера в Берлине со своими сторонниками встречался отбывавший недавно 8-летний срок в России Илья Яшин, в котором многие после смерти Алексея Навального видят лидера российской оппозиции. На встрече присутствовало не менее 2000 человек, она продолжалась больше часа. Я же приведу фрагмент выступления Ильи Яшина, который, на мой взгляд, на данный момент является ключевым.
Я сам пока еще не понимаю, как я. И это честный, искренний ответ. Я попал с корабля на бал. Такое ощущение, как будто я, знаете, вот куда-то там, не знаю, может, сплю или в каком-то фильме оказался. И у меня не было даже времени еще немного отрефлексировать и как-то осознать себя в этом новом качестве. И не было возможности там побыть с собой, погулять. И я вроде как ем еду, и она совсем не похожа на баланду, она вкусная. Но я как-то даже пока еще не очень получаю от нее удовольствие. Потому что, знаете, такое ощущение, что вот я здесь с вами, но какая-то часть меня, мыслями я еще там. Наверное, это называется вот этот посттравматический стресс. Но я его еще даже не осознал. И какие-то такие моменты, я, например, все время просыпаюсь в 6 утра. Потому что 2 года я вставал в 6 утра. И если я вставал на 5 минут позже, то на меня составляли рапорты, отправляли в ШИЗО. Меня к этому приучили. Потому что система исполнения наказания, она дрессирует людей. И меня также дрессировали. И мне придется с этим жить, мне придется это из себя выдавливать. И как бы я, знаете, там не хорохорился и не говорил, да ладно, Тань, я в порядке. Конечно, предстоит еще с этим поработать. Но я вам обещаю, я буду в полном порядке. Я верну себя 100% работоспособность. Я буду работать так, как еще никогда в жизни не работал. Я буду в полном порядке. Вы увидите.
Это был Илья Яшин. После состоявшегося обмена, в рамках которого Илья Яшин был освобожден, стало уже совсем очевидно, что среди освобожденных политзаключенных должен был быть и Алексей Навальный, как об этом говорили его соратники сразу после внезапной смерти Навального в колонии в феврале этого года. Гибель Навального его соратники считают убийством. По поводу того, кто был в результате освобожден, кто в последний момент не попал в этот список, принципа, по которому проводился обмен политических заключенных на убийц и шпионов, до сих пор ведутся ожесточенные споры, строятся догадки, делаются предположения. Думаю, так продлится еще долго. Свое отношение к состоявшемуся обмену сформулировала и вдова Алексея Навального Юлия, обещавшая после его смерти продолжить дело мужа. Давайте ее послушаем.
В самолете, летящем сначала в Анкару, а потом в Кёльн, должен был быть и мой муж, Алексей Навальный. Мы рассказывали вам об этом полгода назад, сразу после его убийства в колонии, в Харпе. Именно на него, на Алексея, должны были обменять сидящего пожизненный срок в Германии киллера из ФСБ, Красикова. Тогда многим показалось, что это невозможно, что мы выдумали это. Но сейчас все предельно очевидно. Путин действительно согласился отдать политзеков в обмен на шпионов и убийц. И это произошло. Но не для Алексея. Одна мысль о том, что Навальный оказался бы на свободе, была для Путина так страшна, что он его убил. Для меня эти дни были очень сложными. Я давно не испытывала такого облегчения и такого счастья. Но одновременно мне было очень-очень горько. Я знаю, что многие из вас чувствовали то же самое. Невиновные люди оказались на свободе. Но не все же. А что с теми, кого Путин не отдал? Это победа Путина, говорят одни. Нет, это победа над Путиным, говорят другие. Спасение 16 жизней с одной стороны и безнаказанность для путинских убийц с другой. Рассуждать так категорично было бы упрощением. Обмен 1 августа поднимает множество вопросов, и мы должны прямо ответить на них самим себе. Хорошо ли, что невиновные люди спасены? Очень хорошо. Значит ли это, что они чем-то лучше и важнее тех, кто остался у Путина в заложниках? Конечно, нет. Имеем ли мы право радоваться за товарищей, которые на свободе? Имеем. Даже если кто-то остается в путинских застенках, даже в такой ситуации? Конечно, да. Все эти вопросы очень важны и очень актуальны. Но самое главное в этой истории – решение поставить на первое место свободу и жизнь.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».